Серия вопросов, друзья, отвечаю. Если у жены токсикоз, и она отворачивается от мужа, как быть, объясните? Я думаю, не беспокоит жену, если она отворачивается. Живу в лесу четвертый день. Расскажите, что происходит в Абхазии для общего кругозора? И какова их судьба? Друзья, дам короткую информацию. Значит, Южная Осетия, там есть наши верующие. В городе Цхинвали есть группа и еще в некоторых поселках. Ну, там, где события. Что с ними сейчас, мы информации не имеем. Но что там происходило, друзья? Грузия напала на Цхинвали. Вот город разрушен полностью. Где скрывались... В подвалах скрывались беженцы, туда запустили воду, взорвали дамбу, чтобы вода пошла в подвалы. Ну, российская армия вошли в Абхазию и вошли в Южную, захватили часть Грузии. Вот сейчас войска выводятся. Думаю, что в ближайшее время мы узнаем, что с верующими в Южной Осетии. Как там они сейчас чувствуют. Ну, Валерий Павлович, пожалуйста, дай информацию, Валерий Павлович.
Значит, братья и сестры, в Цхинвали такая, поговорил с братом Русланом, с Беслана. Значит, в Цхинвали было 5 сестер собрания, и приближенные были в собрании. После всех этих боевых действий пропали без вести, пока их ищут. То ли они среди беженцев, потому что беженцев распределили по лагерям, или они могут быть среди раненых. Но пока вот 3 сестры из 5 потеряны. И брат Руслан говорит, мы выезжаем туда в поисках. До сих пор людей вытаскивают из-под обломков. Вот это вот та ситуация, что в Цхинвали. Вот. А в общем, в Цхинвали и в ближайших поселках верующих около 10 человек. Вот туда... Это то, что касается Южной Осетии.
Поясните, пожалуйста, Левит 12:6. За какой грех должна была женщина принести жертву? Неужели зачатие являлось грехом? То есть там написано о том, что когда женщина родит мальчика, то определенное время будет идти процесс очищения, а после всего она должна омыться, омыть одежды свои и принести жертву за грех. И теперь, за какой грех? Братья и сестры, ни зачатие, ни рождение ребенка грехом не является, если совершается в законном браке. Просто жертва, которая совершалась в любом варианте очищения, она называлась или жертва за грех, или жертва повинности. Поэтому здесь просто применяется термин «жертва за грех» в смысле «определенное животное». Ну, например, прокаженный, очищение прокаженного совершалось жертва повинности, хотя прокаженный не был виноват в том, что он болен, но тем не менее жертва повинности. Или, например, покойника, люди, которые выносили покойника, они также совершали обряд очищения. Апостол Павел, когда пришел в Иерусалим, ему сказали, тебе надо очиститься ради людей и взять на себя издержки за жертву. И Павел так и поступил, хотя, в общем-то, он в грехе не был. 2 Иоанна, 1 стих, старец избранной госпоже. Кому пишет Иоанн? Церкви или определенно женщине? Друзья, ясности на этот вопрос нет. Кто-то считает, что церкви под словом госпожа, кто-то считает, что это женщина-христианка. Я лично считаю, что это женщина-христианка, но это мой частный взгляд. И вот, наверное, 3 записки здесь, они похожие записки, поэтому я прочту сразу 3. Нормально ли в конце беременности излитие семя вне тела женщины? Это не с целью предохранения, но с целью сохранения беременности. И вообще, существуют ли и какие альтернативные варианты полового акта? Вторая записка. Если жена уже беременная, можно ли в исключительно редких случаях, например, в гостях или на отдыхе, делать половой акт на сторону, то есть изливать семя не внутрь, в целях поддержания чистоты? Ну, я кратко, попутно скажу. Я не думаю, что чистоты будет больше в этом варианте. Николай Степанович, как поступить, если я возжелал жену, но ей нельзя, потому что ей не позволяет срок беременности? Отвечаю сразу на все три записки. Друзья, в общем-то, не указывается в Библии, какой срок до родов необходимо воздержание. Это больше мы ориентируемся на рекомендации врачей. Но предохранение беременности в этом случае, то есть возможность стимуляции, если в поздний срок беременности, то может произойти стимуляция родов. Но стимуляция не семя, а сам факт отношения. Поэтому в данной ситуации я не допускаю мысли, что возможно излияние на сторону. Если вы считаете, что отношения с женой могут быть вредны для беременности, значит, необходимо полное воздержание, и никаких альтернативных вариантов не предусматривается. Я даже скажу, друзья, вот что. В Библии написано: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, а в рассудительности воздержание». Мы, христиане, должны иметь способность к воздержанию. И если, например, болезнь жены требует воздержания 4 или 6 месяцев, то в послании Фессалоникийцам апостол Павел учит, что мы должны уметь управлять своим телом, содержа себя в чистоте и святости, но не как язычники. И поэтому вопрос служения, вопрос обстоятельств, в которых мы находимся, здоровье жены или беременность, если требует воздержания, то мы должны к этому быть готовы и уметь управлять своим телом. Об этом надо молиться, и некоторые, может быть, даже практические рекомендации вот, изучить и исполнять. Вот и все. А какие-то альтернативные способы? Нет, друзья, излияние на сторону при отношениях – это грех, о котором Библия недвусмысленно говорит. Скажите, пожалуйста, как быть? Вы сказали, что любое излияние семени – это грех. А в газетах рекламируются мужские болезни и выздоровление от них. Стоит раннее семяизвержение. У меня такое часто бывает. До интимной близости происходит семяизвержение. Это причина какого-то либо греха или физический недуг. Друзья, это может быть как причина греха, так и физический недуг. Если это происходит неумышленно, случайно, автоматически, механически или во сне, или это недуг, это грехом не является в этом случае. Я просто скажу, друзья, что в данном случае необходимо осторожно подходить к половой близости, чтобы этого не происходило. Ну, а уже технику я в деталях объяснять не буду. Ну, по крайней мере, процесс нужно ускорять в этом случае, так я скажу. В братстве есть служение очищения, которое проводится раз в 10 лет. Расскажите смысл этого служения. Я не понимаю, что можно держать 10 лет. И чем занимаются поместные служители эти 10 лет, если приезжие братья что-то пытаются найти в человеке? Друзья, у нас в братстве нет такого установления, что каждые 10 лет очищение в церкви происходит, если этого требует обстоятельства или состояние поместной церкви. Есть церкви, в которых по 10 и по 20 лет очищения не было, а есть церкви, в которых 2 очищения на год проводят. Что делать, если Бог не дал мудрости моему мужу? Он в который раз берет кредит на свое имя для неверующих родственников. Потом ему звонят из Москвы, он звонит родственникам и просит их погасить задолженность. Они не очень торопятся, а я нервничаю и раздражаюсь. В Библии написано, у кого не достает мудрости, да просит у Бога. И если муж не осознает отсутствие мудрости, жена должна просить, что Бог дал мужу. Братья, скажу сразу, если не ответите, лично не подойду, неудобно. Меня очень трудно раскочегарить. Из-за этого страдает жена. Может, сказывается прошлая жизнь на игле? Можно ли применять виагру или что-то в этом роде? Друзья, виагра – это один из сильных стимуляторов в интимных вопросах. В общем-то, я думаю, что в исключительных случаях допустимо применять какие-то препараты. Но хочу дать рекомендацию. Лучше в этом случае подлечиться реально, чем применять стимуляторы, потому что стимуляторы на нет уничтожат и то, что у вас остается. Служение очищения является ли добровольным? То есть, друзья, подлечиться, я имею в виду, и лекарства применять можно, подлечиться в этом плане, это не считается грехом. Служение очищения является ли добровольным? Могу ли я не ходить на него? О себе я хотел бы услышать, чтобы справиться, но грехи других слышать не хочу. У меня нет такой силы, чтобы нести грехи других, как служители. Значит, друзья, если очищение, очищение бывает разного уровня. Бывает, очищение носит добровольный характер. А бывает очищение, церковь принимает решение, что каждый без исключения должен пройти очищение. В этом случае вы должны делать все то, что делает вся церковь. Посещать членские, беседу со служителем, представление на членском собрании. Как нужно поступать, когда муж сильно много разговаривает? Надо молчать, когда муж говорит. И последняя записка. Николай Степанович, на беседе о деторождении вы сказали, что стерилизация, в скобочках перевязывание труб, это грех. А как быть, если женщина на это согласие не давала? Но врачи по ее состоянию здоровья это сделали сами. Также и дети, если они принимались все, но между ними был очень маленький интервал. Они рождались очень слабыми, больными и не вовремя. Беременности проходили очень тяжело. Призывали служителей, совершали молитвы с помазанием, посты, грехов не обнаруживали. Почему тогда Бог это допускал? За грех? До сих пор непонятно. Братья и сестры, прежде хочу сказать, что как в одной песне, не всегда нам в жизни все понятно. Бывает, родился больной ребенок, и при тщательнейшем исследовании мы не можем найти причину. Бывает, заболело дитё и умерло, и видимых причин для этого нету. Умирают и взрослые, и тоже не всегда можно понять, почему. Друзья, но по данному все-таки вот вопросу, что хочу сказать. Что раньше стерилизацию делали при третьем кесареве, без согласования с мужем и женой. Сейчас в России это запрещено. Даже десятое кесарево, перевязку труп или стерилизацию, без согласия, без личной подписи женщины и ее мужа не делают. Но так в западных странах уже давно, в России это внедрили недавно. Стерилизация без согласия делает, если женщина без сознания и есть угроза для жизни, критическая ситуация, нет возможности согласовать с мужем, в этом случае врачи делают сами. Если стерилизацию произвели без согласия мужа и жены, они в этом не виновны. И каких-то претензий, в общем-то, к ним не предъявляется. Я понимаю, что и Бог в этом случае, если это искренне, потому что, бывает, она ничего не говорит, а только кивает. И говорит, ну, делайте, как вы считаете правильно, и все. А расписываться не буду, но вы делайте. Вот, вот такие вещи бывают. Но если искренно, подход искренний, никакого лукавства, и Бог тогда в этом случае не взыскивает. Вторая часть записки в отношении «часто дети рождались, и поэтому они были очень слабенькими». Друзья, я считаю, что это может быть совсем не от того, что рождались часто. Бывает, дети рождаются редко и рождаются слабенькими, и не вовремя рождаются, и такое бывает. Это нам так кажется, что если бы интервал был больше, они бы были здоровее. Поэтому здесь думаю, что автор записки может ошибаться в своей собственной ситуации. Вот. Я думаю, что вот как мы рассуждаем, друзья, то надо держаться так, чтобы, имея страх Господень, перед Богом не грешить. И здоровье наше, и здоровье наших детей – это в Божьих руках. Доверять, молиться. И как Господь поведет, таким путем и идти.
Мы послушаем пение, братское пение «Отец и Сын и Дух Святой». А после этого пения послушаем еще участие и знакомство из Туапсе. У них есть стих и пение. Пожалуйста, проходите, братья.